Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Торти. С начала Горбачевской перестройки в Советском Союзе, а затем и в возникших на его месте государствах, многое и многократно менялось. В том числе и учебники истории, по которым школьники изучают прошлое мира, в котором живут. А на этом фундаменте, составные которого менялись и продолжают меняться, строится их представление, каким он, мир и их страна должны быть. То есть проекты, которые начнут реализовываться, когда эти дети станут взрослыми. Именно поэтому я и решил посвятить школьным учебникам целую серию передач, первую из которых вы сейчас услышите. Оруэлловское «Кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее, а кто контролирует будущее, тому принадлежит настоящее» давно уже стало общим местом и банальностью для правителей государств, возникших после распада СССР. Даже для тех, кто Оруэлла не читал, даже для тех, таких немного наберется, кто, в отличие от российских руководителей, и не высказывал своей озабоченности по поводу школьных учебников истории и своего руководящего мнения, какими они должны быть. Настоящим-то, ведь они все хотят управлять, а для этого настоящего времени содержание школьных учебников о прошлом в чем-то схоже с долгосрочной стратегией политического, экономического и какого еще хотите развития. Мальчики и девочки, которые сегодня заучивают по ним про отечественные древности, героические битвы с врагом, узнают о доблестях и недостатках руководителей нации, завтра, то есть через 8-10 лет, станут электоратом, избирающим этих самых руководителей или отвергающим их. А некоторые и сами окажутся вождями и руководителями. И где бы и чему бы и те, и другие потом не учились, шрамы школьного образования никогда не изгладятся. Как сказал мне недавно молодой человек, окончивший школу в Москве, а потом и в Нью-Йорке учившийся, и в Лондоне, битва на Калке, и когда был Ленин маленький, это где-то в подсознании. Но навсегда. Но дело ведь не только в подсознании бывших школьников и желании нынешних правителей управлять настоящим и контролировать будущее. За минувшие два десятилетия многократно поменялся и политический, и идеологический ландшафт постсоветского пространства. А это, естественно, нашло свое отражение в учебниках. И эти изменения в учебниках давно уже и усиленно изучаются на Западе. В Сорбонне, к примеру, старательно переводят и комментируют стенограммы встреч российского руководства с авторами учебных пособий по истории. А в Брауншвейге есть даже институт международных исследований школьных учебников. Вот и мы решили не отставать и на конкретном материале сопоставить и проанализировать, что писали и чему в разные годы учили и учат на уроках истории в разных частях бывшего СССР. Один из участников брауншвейгских исследований, украинский историк профессор Юрий Шиповал, говорит мне на это.
Во-первых, абсолютно великолепный замысел, очень интересный во всех отношениях, но, хочу предупредить, достаточно сложный. Я хочу пожелать, чтобы собралось какое-то количество, какая-то масса энтузиастов, прежде всего, которые смогут это реализовать. И у нас на одном из заседаний как раз в Брауншвейге мы рассматривали, как раз вот была попытка сравнить учебники по истории Грузии и, если мне не изменяет память, Узбекистана. То есть была Россия, Украина, Грузия и Узбекистан. Вот может быть, обратиться к этому опыту. То есть тут, возможно, разные подходы, но замысел очень хороший.
Так считает заведующий отделом Института политических и этнонациональных исследований Национальной академии наук Украины профессор Юрий Шиповал. Спасибо, Юрий Иванович, за высокую оценку и советы. Что ж, давайте с вас и начнем. Скажите, что, по вашему мнению, можно извлечь из наблюдения над изменениями содержания учебников о прошлом?
Школьная история, я думаю, имеет очень точную цель. Она должна воспитать лояльного, патриотически настроенного гражданина. И так, по-видимому, какая-то сумма знаний вкладывается во всех странах. Но у меня всегда возникает такой как бы немножко скепсис или какое-то сомнение. Ну хорошо, но мы же можем эти истины, на которых мы воспитываем детей, менять, если, скажем, к тому нас подводят открывшиеся факты или там какие-то неизвестные документы, которые проливают свет на что-то нам неведомое.
Ну а политический фактор?
Ну, конечно, влияет политика, само собой, так сказать, на написание учебников истории. Но вот это именно, подчеркиваю, не политика идеологическая, а вот сама научная составляющая при подготовке учебников, вот она, так сказать, зачастую, к сожалению, остается в тени при подготовке учебников. Но ее всегда нужно учитывать.
А мы могли бы сейчас перейти от общих построений к конкретным примерам, к разговору об украинских школьных учебниках?
Я вам приведу просто пример Украины, который иллюстрирует то, что, в общем-то, происходит, и, может быть, у нас немножко такая нетривиальная ситуация, а потом пример России. Конечно, учебники – это база вот той самой исторической памяти, я уже сказал, это база воспитания. По сути, это фундамент национальной идентичности, скажем так. И у нас в Украине происходит достаточно странная вещь. Вот мы видим три узла разных представлений о нашей истории. Совершенно ясно, что на Востоке и на Юге у нас актуальна историческая память, которую прививала советская школа. И вот эти советские или криптосоветские подходы, назовем их так. Тут, например, вот опорные пункты «Киевская Русь» — это колыбель трех братских народов, «Великая Отечественная война» или там проблемы социальной защищенности человека в Советском Союзе, естественно, как плюс. Второй момент – это то, что можно назвать такой государственнической школой, я бы сказал. Мы видим то, что пропагандируется сегодня через официальную историографию в Украине. Киевская Русь – это как будто уже и представляется как первое украинское государство. Вот особенно гетьманская держава 17-18 столетий, якобы как абсолютно независимое политическое образование. Если раньше в учебниках по истории Украины мы видели линию, что украинский народ только и думал, как бы на Переяславской раде объединиться с Россией, то теперь стрелка часов идет в обратную, или раскрутка идет в обратную сторону. Теперь нам показывают, что вот единственная мечта украинского народа была создание независимой державы. Ну и третий момент, который я наблюдаю, это прежде всего касается вот западноукраинского региона. Мы видим абсолютную точную, точечную апелляцию к ценностям националистическим, к ценностям организации украинских националистов, украинской повстанческой армии, вот элементы героики. Вот это все, так сказать, важно для этой части.
Так считает украинский историк профессор Юрий Шаповал. Юрий Иванович, вы обещали сказать о положении с учебниками и в России.
Я сейчас вам не буду рассказывать об антиукраинских элементах в публикациях моих российских коллег. К сожалению, они есть, но, к счастью, не во всех. Это, так сказать, отдельная тема, я не хочу даже на этом останавливаться. Мы видим определенное влияние либеральных таких ценностей и подходов, начиная со времен перестройки и заканчивая где-то моментом ухода Ельцина со своего поста. И сейчас мы наблюдаем абсолютно, и это ощущается вот в этом школьном каноне, каноне учебников, как бы регенерацию вот этих вот советских мифов, советского подхода, советских ценностей. И вот это меня просто как человека, который в конце концов хочет жить в мире с Россией, добрососедством, меня это несколько удивляет. Хотя, конечно, это дело, собственно, авторов русских учебников. Они так видят, они так формируют свое сознание.
Это не секрет. На формирование исторического сознания весьма целенаправленно старается влиять власть. Она и учебники заказывает, и объясняет, как и о чем писать. Это в России. А что в Украине?
У нас принципиально иная ситуация. Да, я согласен. То, что происходит в России, вы абсолютно точно сформулировали. Но я клянусь вам и даю честное слово. Я счастлив от того, что у нас такого не происходит. Разница принципиальная. Все-таки основное все-таки изменение в России – это опять формирование образа великой державы. И все, что работает на этот образ. Это не важно, вопрос ли это этногенеза, вопрос ли это Киевской Руси, или еще какие-то вопросы 17-15 век, или это Российско-Польская война, так сказать, и так далее, или это Великая Отечественная война, все, советский материал, все идет в ход формирования этой концепции.
Ну а на Украине разве не идет там параллельный процесс усиливающегося воспевания украинской государственности, ее древности, ее значимости?
У нас, я бы сказал, кардинальное изменение в учебниках, происшедшее, это то, что Украину начали изображать все-таки как государство, которое оказалось, если говорить, скажем, о военном периоде, между двумя диктатурами. То есть это государственность, которая, так сказать, не дали реализоваться, и которая сама себе не дала реализоваться в силу там определенных причин. То есть совершенно разные векторы, совершенно разные установки. Естественно, тут добавляются какие-то вещи, например, в трактовках того, что российские историки называют Великой Отечественной войной, у нас это трактуется как Вторая мировая война, и у нас обязательно показывают разные силы, которые присутствовали вот в том ландшафте военно-историческом. Это и националисты, это и украинцы в Красной армии, это и партизаны. В российских учебниках, как мне кажется, это несколько выпрямлено, вот эти сюжеты. И точно так же с трактовкой советского времени, я повторяю, там работает все на концепцию великой державы. У нас это считается, если не потерянным временем, то, по крайней мере, временем упущенных шансов для развития Украины.
Украинские и российские учебники истории сопоставлял киевский историк Юрий Шаповал. Напомню, в эфире «Радио Свобода» вы слушаете программу Владимира Тольца «Разница во времени», а в ней первую из нового цикла передач о школьных учебниках истории как механизмах контроля будущего. Давайте теперь от общих рассуждений и оценок перейдем к вещам более частным и конкретным. Вот профессор Шаповал заговорил о научной составляющей учебников, являющихся для школьников фундаментом национальной идентичности. В 90-х годах в России, на Украине, в Белоруссии о неславянских странах и их этногенезе по учебникам поговорим отдельно, в другой передаче. Так вот, с конца советского времени в этот самый фундамент закладывались камни весьма разных научных теорий. Тут и Киевская Русь, колыбель братских славянских народов, и норманизм, и многое другое. У школьника, если бы он все это прочел, голова могла бы пойти кругом, а выстраиваемое на этом фундаменте здание национальной идентичности запросто могло бы рухнуть. Впрочем, судите сами. Вот лишь несколько цитат из некоторых учебников, которые мы можем вместить в эту сегодняшнюю передачу. Начнем с того, что преподает ныне на Украине автор Мисан «Введение в историю Украины», учебник для 5 класса общеобразовательных учебных заведений, Киев, 2005 год.
Наверное, не найдется и одного из вас, кто бы не знал название нашего государства – Украина. Но это название на протяжении его существования было разным. Одно из первых – Русь, Киевская Русь. Во времена Руси зародилось и нынешнее название – Украина. Это слово впервые внесено в летопись и указывает на такие украинские земли – Киевщину, Переяславщину, Черниговщину. Упоминание это относится к 1187 году. Что же значит это название? Отдельные историки долго объясняли его как окраина, земля у границы. Но существует и другое мнение. Украина происходит от слов «край», «часть земли», «отдельная территория, имеющая свои границы, пределы». В народных песнях, преданиях, легендах мы можем еще услышать «вкраина». С XII века это название постепенно распространяется на территорию, на которой проживали древние украинцы, наши предки. Украинский народ живет на своих землях с IV века. Его объединяли совместные виды хозяйственной деятельности – земледелие, скотоводство, ремесло. У него был общий язык, который сначала развивался как восточнославянский, а с XI-XII веков – как украинский. Объединяло наш народ и общая культура, верования, обычаи, обряды, праздники. В славянском мире возникло первое крупное государство с центром в городе Киеве, получившее название Киевская Русь. Почему Русь? Под таким названием упоминают киевское государство иностранные путешественники, купцы, летописцы. Ее жителей они называли русичами. Большинство украинских историков считает, что славяне и сами называли себя русичами или руссами, а свою землю – Русью. Это название созвучно названием многих рек в Поднепровье – Рось, Росавка, Роставица, Русава.
А теперь российские учебники. Первый издан еще в советское время, но переиздавался уже после конца СССР. Авторы Рыбаков, Сахаров, Преображенский, Краснобаев. «История Отечества». Учебник для 8 класса средней школы. Издание 5-е, переработанное и дополненное. Москва, 93-й год.
Греки ошибочно причисляли предков славян к скифам, но для отличия называя их скифами-пахарями. Скифские и славянские языки были родственны. Славянские вожди и воины воспринимали многое из скифской культуры. Славянская знать подражала скифской в своем быту. В Среднем Приднепровье, где в Днепр впадает река Рось, и находилось славянское племя Русь.
А теперь сравните. Павленко, Андреев. Россия с древнейших времен до конца 17 века. Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений Москва, 97 год.
До сих пор не удалось с достаточной убедительностью установить, какие именно из известных археологических культур 11-1 тысячелетий до нашей эры можно связать непосредственно со славянами и одновременно отделить от поселений балтов. Обособление произошло лишь где-то в середине первого тысячелетия до нашей эры. И все же бесспорно, что середина первого тысячелетия до нашей эры в истории славянства было время переломное. Славянские племена осознали себя как этническое целое. В IX веке здесь уже появляются русы, в которых некоторые историки видят выходцев из Скандинавии.
И далее.
Из источников известно, что русами называли скандинавов. Возможно, финское наименование варягов «руотси» было перенято славянами и преобразовано в «Русь». Оказавшись в славянском окружении, варяги быстро ассимилировались и ославянились.
Следующий учебник Кацва Юрганов. История России. 8-15 века. Экспериментальный учебник для 7 класса. Москва, 93 год.
Первые бесспорно славянские памятники появляются в Восточной Европе на берегах Днепра в VI веке нашей эры. В VII-VIII веках славяне составляли уже значительную часть населения Восточной Европы. Славянские поселенцы встречаются с более ранним балтским и угрофинским населением. Вот мы и пришли к ответу на вопрос, кто же были предки русского народа. Как видите, он не столь очевидный, но зато и неповерхностный. Оказывается, предками русских, украинцев и белорусов были наряду со славянами угрофинны и балты. Более того, их соотношение в разных районах страны было различным. Это подтверждают и антропологические данные.
А вот из сочинения Ионова «Российская цивилизация. Начало 20 века». Учебная книга для 10-11 классов общеобразовательных учреждений «Москва, 95 год». Рекомендована Министерством образования Российской Федерации.
Создание древнерусского государства. Начало этого процесса традиционно связывается с деятельностью варяжского конунга, князя Рюрика, призванного новгородцами в момент обострения межобщинных столкновений в 862 году. Предпосылки государственности уже были налицо. Варяги сыграли роль военной силы, которая помогла завершить процесс объединения.
Ну и последняя на сегодня цитата. Богданов. История России до петровских времен. 10-11 классы. Москва, 97 год. Учебник одобрен Федеральным экспертным советом. Рекомендован к изданию Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации.
Итак, по знаку своих боевых вождей вскочили индоевропейцы на колеснице, а кто победнее просто на коней, надели бронзовые шлемы, поправили на поясах мечи, взмахнули сверкающими на солнце топорами и помчались, как вихрь, в разные стороны, громко взывая к своим громовым богам – Зевсу, Перуну, Тору и прочим. Различия в именах возникли позже. Боги помогали вовсю. По Европе, еще так не названной, стоял звон и пыль столбом. Матерей и жен поклонники громовых богов большей частью оставили дома, рассчитывая, победив всех врагов, их жен и девиц забрать себе. Так оно и вышло. Только, как гласит русская легенда, дети больше учатся от матери, поэтому язык индоевропейцев очень скоро разделился на наречия, языки, а потом и на языковые группы. Самое большое, сильное и добродушное племя осталось в южно-русских степях, разрослось и понемногу, не торопясь, к середине 11-го тысячелетия до нашей эры заселило большую часть Европы. Это были славяне. Славянские женщины особенно красивы, умны, добры и трудолюбивы, ведь они воплощают исконный идеал большей части индоевропейских народов. В 2395 году до нашей эры князь Славен построил город на реке Волхов и назвал его по имени своему Славенск. Брат Славена Рус поселился на некотором расстоянии. Он создал град и назвал его Руса.
Ну и как вам эта динамика фундаментов национальной идентичности? На мой вопрос отвечает российский историк профессор Владимир Петрухин.
Определенная динамика есть наряду со старыми стереотипами советской эпохи, которые, конечно, сохранились в учебнике, подготовленном еще Рыбаковым. И, как ни странно, вдруг реанимируется в учебниках, подготовленных относительно молодым поколением. Вот есть такой учебник, где говорится о древних истоках славянства, восходящих чуть ли не к неолитической эпохе. Все это, конечно, давно ушедшее такое автохтонное со времен Марра, распространенное в советской науке историографическое прошлое, историографический стереотип. В основном все говорят, что совершенно справедливо, что славянское расселение было относительно поздним, что известные славяне, ну, не ранее середины первого тысячелетия новой эры, никакого там каменного века не возникает. Но все же некоторые путаницы имеют место, что обидно приписывается у первого упоминания знаменитым античным авторам, таким как Птолемей и Тацит. Там и помину нет никаких славян, это гипотезы, но для учебников, конечно, недопустимо в таком виде подавать материал. Уж если о чем-то говорится точно, то надо точно говорить о тех временах, которые хорошо известны в историографии, о тех авторах, которые давно описаны. Так что некоторая все-таки фривольность в обращении с этим началом имеет место.
Владимир Яковлевич, вот вы говорите о реанимации старых подходов и теорий. С чем связано это повторение пройденного?
Все вот эти наши предрассудки, связанные с Киевом как древнейшим городом, даже с его юбилеем, который призван был, конечно, как-то смикшировать грядущее тысячелетие крещения Руси, поэтому выдумали довольно быстро 1500 лет Киеву, даже это и то восходит вот к таким стереотипам школьного образования, очень старым и понятным всем. Ну что ж, если Киев был древней столицей, вот он должен был быть древнейшим городом. Об этом, кстати говоря, пишется и в современных учебниках, ничтоже сомневшихся, хотя эта конструкция, восходящая к начальной летописи, и она создана в совершенно определенных политических обстоятельствах с политическими целями, объясняющими законность новой династии, восходящей якобы каким-то вот восстанавливающим права древних основателей Киева. Вот здесь эти стереотипы иногда из подсознания, возможно, вылезают у даже таких исследователей, которые были склонны к оригинальным конструкциям, как Борис Александрович Рыбаков.
Таково мнение доктора исторических наук профессора Владимира Петрухина. Школьные учебники истории. Механика контроля будущего. Первая передача этого цикла подошла к концу. Над ней работали продюсер Марина Смирнова и автор ведущей программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Союз правых сил, Демократическая партия России и Гражданская сила объявили о самороспуске. Решения были приняты сегодня на внеочередных съездах этих партий. В воскресенье в Москве пройдет учредительный съезд новой партии «Правое дело». Соратники жестоко избитого журналиста Михаила Бекетова просят президента России Дмитрия Медведева взять расследование дела под свой контроль. В интернете начат сбор подписей под обращением к Медведеву. В Петербурге убит гражданин Таджикистана, сообщает Интерфакс со ссылкой на транспортную милицию. Около 15 подростков напали в субботу в пригородном электропоезде на двоих уроженцев Таджикистана. Одного из них ранили ножом. От полученных ран он скончался. Основная версия гибели бывшего мэра Тольятти, ректора Тольяттинского государственного университета Сергея Жилкина, заказное убийство, связанное с его профессиональной деятельностью. В субботу утром в Тольятти на Жилкина напали двое неизвестных и нанесли ему смертельные ножевые ранения. В результате перестрелки на грузино-абхазской границе погиб грузинский полицейский. Стороны возлагают друг на друга ответственность за перестрелку. Лидеры ведущих развитых и развивающихся стран Группы 20 на встрече в Вашингтоне обсудили меры по реформированию мировой финансовой системы и выводу мировой экономики из кризиса. Польша и Чехия подвергли критике предложение президента Франции Николя Саркози заморозить размещение объектов ПРО США в этих странах. На юго-западе Румынии 8 горняков и 3 спасателей погибли в результате 2 взрывов метана на угольной шахте. В городе Тал-Афар на севере Ирака в результате взрыва погибли 10 человек, более 20 были ранены. На востоке Афганистана, в провинции Пактия, силами международной коалиции уничтожены 10 боевиков. В результате рейда был ликвидирован также цех по производству взрывных устройств. Американская актриса Шарлиз Терон назначена послом мира Организации Объединенных Наций.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Пишет Ростислав Александрович Заборонок из Москвы. Многим вашим слушателям мерещится конец света, а я вспоминаю 5 марта 1953 года. День смерти Сталина. Эту новость я услышал по вагонному радио, ехал со своим начальником в командировку в Ленинград. С мрачными мыслями, что то будет, куда пойдет страна, я вышел в коридор. Вышел и мой начальник. Ну что, Ростислав? Да грустно что-то. Грустно? А ты посмотри. Да что смотреть-то? Нет, ты посмотри. Я посмотрел и увидел в конце коридора красивую девушку. Ну и что? Все же спросил я своего начальника. Как что? Ты посмотри. Ты посмотри, какая у нее красивая же. И я понял, Анатолий Иванович, что особенно горевать, пожалуй, не надо. И это понимание живет во мне и сегодня, когда я отметил свое 75-летие. Приношу извинения, конечно, за неприличное слово, но без него, согласитесь, получилось бы не то. С уважением, Заборонок Ростислав Александрович, Москва, Большая Черкизовская улица, дом, квартира, телефон. Согласен с вами, Ростислав Александрович, без этого слова получилось бы не то. Вы не сообщили, как произносить вашу фамилию. Заборонок или Заборонок? Я выбрал первый вариант, потому что решил, что Заборонок от украинского слова «заборона», «запрещение». По-русски ваша фамилия звучала бы как «запрещенок», а Заборонок напоминала бы «воронок», самое страшное из русских слов. Ну а теперь перейдем к письмам тех слушателей, которые шутить не склонны, хотя не мешало бы иногда и им. Письмо из Самарской области. Внука наших знакомых, студента, взяли в армию и, как парня толкового, посадили в железнодорожный почтамт на перлюстрацию, которая была, есть и будет, пока земля рожь существует. Но конец виден, ибо если режим хочет счастливой и долгой жизни, он сидит себе тихо в огороженной территории, стараясь не гавкать наружу хотя бы белым днем, чтобы не раздражать соседей и прохожих, которые становятся все более нервными. А наш гавкает неразумный. Вот ночью другое дело, рычи и гавкай, отводи свою собачью душу, но опять же только на своем участке. Так нет же, захотелось нашему мандаринов погрызть и в золотое руно завернуться. А это добро водится у южных соседей. Говорите с нами как можно дольше, Анатолий Иванович, человеческим голосом. Радио «Свобода» для тех, кто его слышит, это радиус свободы, и когда он смолкнет, то этот радиус мгновенно сожмется. Прошу только не называть режим путинизмом, надо проще «путизм», как когда-то «горбазм», просит автор следующего письма. Медведев, Путин постоянно выступают от имени граждан Российской Федерации, и это не обязательно делать, мы никто в этой стране. Жду не дождусь распада России на 15-20 настоящих государств. Пишет, видимо, молодой человек, раз надеется дождаться этого. Распада России он, может быть, и дождется, во всяком случае, Кремль для этого делает все, что может. Но не уверен я, что упомянутые 15-20 государств будут настоящими. До настоящих им придется пройти долгий путь. Автор, как мы слышали, ставит знак равенства между путизмом и горбазмом. Может быть, потому что Горбачев сейчас поддерживает Путина. По мне же нет большей противоположности, чем эти два правления, эти две исторические эпохи. Да и эти два деятеля. Горбачев был искренне увлечен своим делом, весь горел мечтой очеловечить социализм, облагородить Советский Союз. Он ни с кем не задирался, ну и не ботал по фене. Пользовался обыкновенным русским языком. Правда, мог бы быть не таким многословным, но и это понятно, намолчался за жизнь. Слушатели «Свободы» откликнулись на парад, устроенный 7 ноября на Красной площади в Москве. Согласитесь, Анатолий Иванович, читаю в первом письме на эту тему, что за такие дела надо расстреливать. Это должны делать по взаимному согласию как белые, так и красные. Взвод красных и взвод белых, и общая команда «Пли». Для красных 7 ноября было и остается славной годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции, самым большим из советских праздников. Для белых это самый траурный день в российской истории. Что же сделала из этого дня власть Путина Лужкова? Она объявила его днем воинской славы России в честь сталинского военного парада 7 ноября 1941 года, когда немцы стояли под Москвой и солдаты с Красной площади ушли прямо на боевые позиции. Все смешалось в доме Облонских. Постмодернизм, да и только, пишет господин Стаханов. Постмодернизм, значит, вызывающая мешанина всего и вся, без оглядки на приличия, мешанина для мешанины. Со своей стороны, происшедшее 7 ноября на Красной площади в Москве я бы назвал не постмодернизмом, а мародерством. У красных позаимствовали без их согласия главный их день и наполнили его другим содержанием. Если же слово «мародерство» кому-то покажется излишне крепким, можно ограничиться словом «мошенничество». Ради справедливости тут же добавим, что на такие трюки были в свое время гораздо и красные. Они тоже наполняли своим содержанием некоторые дореволюционные традиции. Лужков в письме господина Стаханова упомянут, видимо, потому, что он, не Стаханов, а Лужков, участвовал в действии и держал речь перед ветеранами войны и сказал, что память об их подвиге должна служить, кавычки, предостережением тем, кто делает попытки возродить фашизм, кавычки. Второе письмо на эту тему такое, что читать его я должен медленно. Во время празднования 395-й плюс-минус 2 года годовщины национального возрождения, воцарения Романовых, отмечать парадом 67-ю годовщину парада в честь 34-й годовщины революции, которая 91 год назад на 304-м году династии свергла Романовых и положила конец эпохе легитимного самодержавия в России. Парад с участием кадетов, которые пытались защищать Россию от германских агентов, и которых именно в эти ноябрьские и октябрьские дни 17-го года массово и зверски убивали именно в Москве люди, которые довели страну к самой грани краха в 41-м году. Они же организаторы парада 41-го года, приведшие страну к грани краха к 91-му году. Они же организаторы парада в 2008 году и т.д. Как говорил сатирик, стоп, у меня уже что-то с головой. Воистину, мы рождены, чтобы Кафку сделать былью, пишет господин Годлевский. Кафка, австрийский писатель-классик, показывал абсурд будничной жизни между двумя мировыми войнами. Делается тревожно, когда читаешь такие письма, да и без них было бы не совсем спокойно. Когда власть производит столько абсурда, это нехороший признак. Страну сотрясает финансово-экономический кризис, а зал, где новый президент оглашает свое первое послание, сотрясают аплодисменты, что приветствуют парламентарии России. Предложение увеличить президентский срок до 6 лет. Не к добру это все. Производители абсурда обычно не уходят тихо и плавно. Надо ожидать грохота. царское самодержавие, сталинизм, хрущевское правление, брежневское, да отчасти и горбачевское, каждая летела в тартарары, прижимая к груди свою копилку абсурда. Следующее письмо. «И я, и вы, Анатолий Иванович, иногда делаем неверные выводы из-за того, что нам удобно упрощать мир и считать, что даже в России со времен Советского Союза ничего не изменилось. Да, огромное количество не самого лучшего наследства еще живо, но нельзя не замечать, что даже в Кремле появились люди, закончившие тот же вуз, что, например, Кондолиза Райс. Однако требовать более скорого перехода к светлому будущему бесполезно. Нельзя выполнить пятилетку в 4 года. Я живу в Беларуси и вижу, что все идет эволюционно и со смыслом. Но вот освещение кавказских событий августа западными СМИ нанесло колоссальный удар по людям, которые считали Запад демократичным. Вдруг все увидели, что король голый, и с ним такой же голый Анатолий Стреляный. Это просто удар в спину для тех, кто до последнего считал, что Америка живет по совести. Оказалось, что она живет по лжи, начиная с президента и его госсекретаря. А рядом, так уж получается, пристроился, как рупор Кондолизы Райс, Анатолий Стреляный, Александр Горбылев. Что сказать о людях, по которым может нанести колоссальный удар освещение упомянутых событий? Не какой-нибудь, а колоссальный, да притом в спину. Их потребность возносить до небес что угодно поистине беспредельна, раз они так вознесли даже столь противоречивую, потому что живую материю, как Запад с его демократией. Сначала вознести, а потом опустить в преисподнюю. Не сотвори себе кумира, ну а в данном случае не то важно, считает ли кто-то в России или Белоруссии западную демократию демократией, а то, чем он считает свое общественное устройство, свое, и как к нему относится. За разочарованием в Западе у некоторых следует очарование, ну-ка угадайте с 2 раз, чем, вот именно. Закрадывается подозрение, не для того ли и разочаровываются в Западе, чтобы, наконец, с чистой, так сказать, совестью очароваться кое-чем другим, или, по крайней мере, думать, что все в твоей стране идет эволюционно и со смыслом. Когда человек решил, что даже Америка живет по лжи, тогда легче смириться с домашним безобразием. Из деревни Зюзьки Краснинского района Смоленской области пишет бывший семинарист Кучкин В.И. Пишет, по его словам, после 6-го, правда, 100-граммового. А почерк, между тем, разборчивый, крупный, ни одной помарки. Не думаю, что у меня так получилось бы даже в лучшие времена после 600 граммов 40-градусной. Семинарию называют бурсой. Итак, приступим. Это не я говорю, а уже читаю письмо. Православная церковь отмечает праздники каждый день, все 365 дней в году. Положение во гроб, изымание, взятие на небо, отрубание головы, положение оной на блюдо, четвертование, бросание в огонь, в кипяток, подвешивание, строгание когтями, замораживание, размораживание, распятие, снятие и так далее и тому подобное. И так изо дня в день, из года в год. Религиозный культовый смысл всего этого доходит до немногих, а у остальных превращается в неосознанную склонность к мучительству, садизму. И действует, ой, действует, дорогой Анатолий Иванович. Разливаются, как желчь, недоброжелательные чувства. Люди делятся на красных и белых. И вот уже крестьяне около церквей запрягают священство в сани и погоняют. Сталин, как и я, семинарист, изучал нравственное богословие, а это ложится в подсознание упертостью, фанатизмом, приобретается способность зарезать и тут же сплясать лезгинку. Сейчас опять каждый день усекновение, отрубание, четвертование, распятие. опять идет накопление кровожадности, подготовка очередного 17-го года, пишет бывший семинарист Кучкин из смоленской деревни Зюськи. Умствуешь, однако, вздыхали когда-то в таких случаях русские батюшки и указывали способ избавления от сей пагубной с их точки зрения привычки – пост и молитва, молитва и пост. Мы же, пожалуй, ограничимся тем, что заметим с прискорбием, что зверствовать склонны не только православные и не только христиане. Пишет инженер Николаев. В передаче, которую я только что прослушал, прозвучало письмо от специалиста по ракетным вооружениям об исключительно убогом состоянии вооруженных сил России. Я тоже прекрасно понимаю, что поход к берегам Венесуэлы и прочее в этом духе – показуха. Путин решил поддержать штаны на Медведеве. Этой же цели служат и ежедневные появления обоих на экране, где они, как очень плохие актеры, изображают в своих кабинетах один президента, другой премьер-министра. Фразы, которые они произносят неестественным тоном, ничего не дают ни уму, ни сердцу. Более скучных товарищей трудно себе представить, хотя один из них нередко говорит по-блатному. Но письмо вашего профессора может быть истолковано как призыв к нам, гражданам России, сесть на хлеб и воду и приложить все усилия к тому, чтобы военная мощь нашей Родины, наконец, сравнялась с американской не на картинках, которые нам показывают Путин с Медведевым, а на деле. Особенно меня покоробила фраза «ракетно-ядерный щит России продолжает увядать с нарастающей скоростью». Я на это скажу, и хрен с ним, пусть увядает. Чем быстрее от него ничего не останется, тем лучше. Сергей Николаев, программист, бывший инженер военно-промышленного комплекса, кандидат технических наук. Согласен с вами, Сергей, упомянутое письмо действительно можно истолковать не в том духе, в каком оно написано. Но это, по-моему, не страшно. Больших патриотов в России очень много, а желающих сесть на хлеб и воду заметно меньше. К тому же, если бы даже все население с воодушевлением село на хлеб и воду, оно не смогло бы догнать американцев по большинству показателей, в том числе по военной мощи. И как раз потому не смогло бы догнать, не хотя бы чуток приблизиться, что село бы на хлеб и воду. Для этого нужны мозги. В 21 веке намного нужнее, чем раньше. А они на хлебе и воде не работают так хорошо, как хотелось бы вождям. Пишет господин Худобин. «Не могу до конца согласиться с вашим оголтелым критиканством Путина. Мне бы хотелось, чтобы ваша антипутинская критика была более объективна, то есть был бы какой-то и позитив. А когда один негатив, а рейтинг Путина переваливает за 70%, то это уже попахивает предвзятостью. Сам я себя к путинистам отнести не могу, так как принципиально всегда голосовал за оппозицию, считая, что ее наличие очень нужно в первую очередь для самой власти. В моей передаче «Путина и путинизм» критикуют главным образом слушатели. В целом я с ними согласен, но даю вам честное слово, ни одного письма в защиту Путина и путинизма еще не оставил за пределами передачи. Ни одного. Другое дело, что таких писем очень мало, буквально единицы. Встретишь такое, плачешь от радости, сказал бы я, если был бы путинистом. И вот еще какая особенность. Все пишущие нам сторонники Путина, к ним отношу и тех, кто находит в его деятельности наряду с провалами что-то положительное, все они защищают его так, что он первый должен бы отправлять их под читу шить рукавицы вместе с Ходорковским. Вот и вы, господин Худобин. Вы хотели бы слышать от меня позитив о Путине и при этом говорите, что всегда принципиально голосуете за оппозицию. Без нее вы не мыслите себе нормального общества. Да ведь и я говорю то же самое. И мне трудно не согласиться с людьми, которые самым большим прегрешением Путина считают упразднение в России политической оппозиции. Мы видим одни жалкие остатки ее или подделки. задавлена оппозиция, нет гласности, страна охвачена цензурой и самоцензурой, выборы превращены в советский анекдот. Я понимаю человека, у которого язык не поворачивается, говорить, что у правителей, повинных в этом, имеются некие добродетели и заслуги. Да и трудно все-таки разглядеть, что можно было бы поставить им в заслугу, в такую заслугу, которая удержалась бы на другой чаше весов, не слетела. И не имеет значения, сколько процентов населения приветствует этот изм, хоть все 100. Правда, достав все-таки далеко, мне прислали одно маленькое письмишко из интернета. Не знаю ни автора, ни форума, на котором оно появилось. Читаю. «Вчера Белоруссия и Украина пожелали России подавиться нефтебаксами, причем сделали это в извращенной форме, обратившись за кредитами в МВФ. Что еще надо, чтобы доказать полное банкротство внешней, как минимум, политики руководства России? Не видно, что достали всех своей тупой агрессивностью, наглостью, поучениями. Самолюбование и отсутствие критики привели к тому, что, похоже, не только часть населения, хавающая теледрянь, но и само руководство поверило, что все нормально. Нет, ненормально. Человек, написавший эти строки, по-моему, и есть настоящий русский государственник. Он смотрит в корень, и я уверен, ни один из вас сейчас скажет, словно протерев глаза: «А ведь и правда слушаете, что же это такое? Как же это можно рассориться почти со всеми ближайшими соседями? Все нам не такие, все плохие, все виноватые. Да какие же вы дипломаты, какие же вы руководители страны, если не сумели никого увлечь на свою сторону? Мне приходится говорить с людьми в Украине, с разными, от больших начальников до обыкновенных пенсионеров. Вопрос, почему Украина не обратилась за помощью первым делом к России, а сразу к миру, к Международному валютному фонду, этот вопрос им, оказывается, не приходил в голову. Они просто не допускали мысли, что Украина могла бы обратиться в первую очередь к России. Говорят примерно так. Да с какой же стати? Да разве их можно о чем-то попросить? Во-первых, злорадство будет на 100 лет. Во-вторых, выдвинут такие условия, что лучше по миру пойти, чем согласиться. Да нет, это невозможно. Ну что ты такое говоришь, Анатолий Иванович? Просить о чем-то Путина? Да ни за что. А вот Исландия, говорю, обратилась к России. Это, отвечают, Путин их уговорил. Обратитесь ко мне. Неудобно ему стало, никто к нему не обращается. Вот и настала новая старая эпоха в истории многострадальной России, говорится в следующем письме. Критиковать наших чиновников нельзя, тем более президентов. Возмущаться можно только на кухне и в сортире. Защищать права граждан некому. Конституция превратилась в фикцию. Продажность, лицемерие и ложь. Правда, некоторые без ума от наступившей счастливой жизни. Для них счастье – это деньги. Не скажу, в свою очередь, что я без ума от таких обличителей окружающей действительности, как автор этого письма. Не поднимается у меня настроение, когда о каждом, кто доволен жизнью, кто что-то делает, предпринимает, а не только ноет и брюзжит, говорят, что для него счастье – деньги. Бедность не порок, но лицемерную и завистливую бедность считать добродетелью тоже не приходится. Правда, то, что большинство видит смысл жизни в деньгах, всегда мучило людей не от мира сего – поэтов, художников, других представителей высшего умственного труда и творчества. Большой накал их негодования пришелся на XIX век. Продолжалось это и в XX, было названо «кризисом буржуазных ценностей». Особенно обличали лицемерие верхов, хотя доставалось и низам. Протест тонкокожего поэта-одиночки против условностей прогнившего общества не считался нелепым. В глазах обывателя это было почтенное занятие. С мечтой о светлом будущем, где не будет места чистогану, вступало в жизнь не одно поколение юношей, отсюда выражение «светлый юноша» и девушек. Сейчас накал бунтарства в евроатлантической культуре снизился. Возвышенные натуры как-то вяло, вроде бы даже стыдливо, предъявляют обществу свои претензии, поучения, высоту запросов. в связи с этим рассуждают, но тоже не очень оживленно, об окончательном поражении духовного начала в мире. Следующее и на сегодня последнее письмо из электронной почты. Автор, по его словам, сельский житель, пишет нам по-английски. Я прочитаю по-русски, поскольку язык вещания русской службы «Радио Свобода» русский. Поздравляю вас в связи с результатами президентских выборов в США. Надеюсь, вы были за мистера Обаму, и Бог помог нам. Что касается нас, русских, то мы совершенно не в состоянии сказать что-либо определенное. Мы думаем, что в таком же положении 49,9% населения США. Но, если это новая личность, вы хорошо смотритесь, новый президент, предпримет совершенно необходимые шаги, его поддержит весь мир. Это следующие шаги. Первое – вывести американские войска из Ирака. Второе – прекратить расширение НАТО. Третье – отказаться от размещения радаров в Чехии и ракет в Польше. Четвертое – прекратить снабжение Грузии новым оружием. Сделать все это несложно. Представим себе на минуту, что Россия планировала бы совершенно аналогичные шаги в северной части американского континента. Ни одного процента больше того, что США планируют в Чехии и Польше. Но Россия сейчас сосредоточена только на своих собственных проблемах и желает мира во всем мире. С наилучшими пожеланиями, Петр. Меня чуть-чуть смутило, Петр, что вы говорите от имени всех русских. Тем более будет интересно, как откликнутся на ваше письмо слушатели «Свободы». На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Зазвучал сигнал тревоги боевой, и тут же полился
тревога. Я против кризиса. Кто будет работать? Власть предлагает абсолютно фигню.
Разглашает режим дружественных отношений между Россией и Абхазией. Между Россией и Южной Осетией.
В 11 часов утра по всей Британии прошли 2 минуты молчания в памяти погибших в Первой мировой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» – мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».